Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши», ее ведущая Ольга Мануйлова. И в гостях у цикла снова Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москвы. Здравствуйте, Юлия!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, слушатели дорогие!
И мы продолжаем тему повышения грамотности. В прошлый раз мы говорили о том, как правильно писать приставки «при» и «при», а сейчас мы уже поговорим о знаках препинания, как их правильно ставить. Да, вот тоже часто иногда бывает, путаешь, надо запятую ставить, не надо запятую ставить. Вот как вспомнить-то нам основные правила?
Да, правил очень много. Русский синтаксис очень сложный, и это здорово, потому что это не только о сложности, но и о том, насколько богат язык и какой замечательный инструмент дает он нам для мышления, предоставляет нам для развития ума и логики. И, конечно, этим обусловлено обилие правил в русском языке, связанных с пунктуацией, с постановкой знаков препинания. И самые сложные случаи – это, наверное, все-таки запятые, потому что, в отличие от двоеточия и тире, где, конечно, тоже всегда есть над чем подумать, но в случае с запятыми это еще и многообразие ситуаций, когда запятые нужны, либо, напротив, не нужны, но хочется поставить, и когда эти случаи, когда нужно и когда не нужно ставить запятую, при этом еще и путают. Либо когда какие-то сходные между собой явления принимают одно за другое. Я сегодня готова предложить поговорить о какой-то одной из сторон, когда мы ставим запятые. На мой взгляд, учителя самым сложным, самым распространенным правилам, где чаще всего возникают ошибки, где наиболее типичные ошибки встречаются, это постановка знаков препинания при причастных и причастных оборотах.
Да, это хорошо было бы нам вспомнить.
Тогда я предлагаю обратиться к тексту Владимира Галактионовича Короленко и на примере начала первых абзацев произведения «Дети подземелья» посмотреть на примеры употребления таких знаков препинания, потому что у Короленко там очень много встречается причастных и непричастных оборотов. Они играют, безусловно, и художественную роль в этом произведении. На этом мы остановиться пока не можем. А вот на их оформление, этих оборотов, мы можем посмотреть.
Да, было бы здорово. Мне кажется, это очень интересно. Заодно вспомним текст Владимира Галактионовича Короленко. Как раз сейчас лето, школьная программа. В школьной программе, я так помню, мы проходили.
Совершенно верно.
«Дети подземелья». Когда я училась, сейчас не знаю, проходят дети.
Скорее всего, в шестом классе.
В шестом классе.
Должны читать сейчас, да, дети. Что касается причастных и непричастных оборотов, чтобы они вас не пугали. Это две разные и, в общем-то, даже не похожие вещи. И если запомнить, на какие вопросы отвечают причастие и на какие вопросы отвечают непричастие, то полдела сделано. Причастие отвечает на вопрос «какой?». Только хитрость в том, что их часто путают с прилагательными, которые тоже отвечают на вопрос «какой?».
Ну да, как разобраться, где прилагательное, где причастие?
Строго
как?
Говоря, на вопрос «какой?», «какая?», «какие?» у нас отвечают вообще 4 части речи как минимум. А если еще добавить краткий вопрос, вопрос краткой формы «каково?», то еще и СКС сюда попадет, еще 5-я получается часть речи. Но те 4 части речи, кстати говоря, пусть вспомнят сами слушатели. А мы сегодня говорим о различии прилагательных и причастий, потому что это важно как раз-таки для узнавания, в том числе,
причастного оборота.
Да. Угу. Хотя, с другой стороны, причастный оборот является одним из видов определения, и любое определение, даже там, если там встретится не причастие, а обычное прилагательное, но оно будет соответствовать тем же требованиям, что и причастный оборот, мы сейчас скажем, что это такое чуть позже, все равно будет обособляться. То есть, вот как раз-таки с точки зрения постановки знаков препинания, не так страшно перепутать причастный оборот и обычное определение, если оно на причастный оборот похоже. Знаки препинания будут ставиться там и там по одним и тем же критериям. Итак, причастие все-таки, я скажу, чем отличается от прилагательного. Хоть и отвечает на такие же вопросы, какой, какая, какие, но всегда обозначает не просто признак предмета, а признак предмета по действию. То есть это всегда человек или предмет, или некий объект что-то делает, либо что-то делают с ним, то что-то с ним происходит.
Это вот отличие от прилагательного. Если прилагательный просто, допустим, красивая бабочка, там, или зеленая там трава, то есть, ну, вот прилагательное, оно характеризует там качество, цвет определенное. Тут ей причастие, как тогда будет звучать?
Причастие.
Причастие, да.
Мы пока говорим о причастиях. То причастие, всегда отвечая на этот же самый вопрос, какой, какая, какие, то есть это очень важно, чтобы вопрос был именно этот, чтобы мы не путались с другими частями речи, с глаголом, с деепричастием. То есть при том, что мы будем видеть, что слово отвечает на вопрос, какой, какая, какие, какую, на каких, с каким, то есть любые формы этого вопроса, но при этом мы всегда можем вернуть его в действие. Например, летящий самолет. Самолет летит. Действие, что делает. Залаявшая собака. Собака что сделала? Залаяла. И она какая? Да, залаявшая. Это причастие.
Летящая бабочка – это причастие. А красивая бабочка – это прилагательное.
Совершенно верно. Или даже прочитанная книга. С книгой что сделали? Ее прочитали. Опять же действие. И опять перед нами причастие. Есть еще узнаваемые признаки причастий. Это суффиксы. Суффиксы «вш», «ш», «н», «две н». Суффикс «т», например, «закрытый», «забыто». Суффиксы «ащ-ящ», «стоящий», «клеящий». Да, совершенно верно. Или «ущ-ющ», соответственно, «колющийся», например. А также «ем» и «им», «читаемый», «произносимый». Все эти суффиксы тоже являются подсказкой, что перед нами, скорее всего, причастие. Так что еще можем обращать внимание даже вот на такой визуальный момент, на подсказку в виде суффикса. Но, конечно, прежде всего мы ориентируемся именно на вопрос и происхождение от глагола, когда это признак по действию. Если мы увидели, что перед нами действительно причастие, и даже заметили в нем знакомый суффикс «т» или «ущ» или «ящ», или «им» и так далее, то необходимо всмотреться в предложение и обратить внимание, есть ли у этого причастия зависимое слово. Дело в том, что еще вот один момент, который часто путают ученики, уже познакомившиеся с причастными оборотами, вместо зависимого слова они за зависимое слово выдают слово определяемое, то есть главное, от которого идет вопрос к причастию.
Залаявшая собака, собака определяемая. Слово.
Совершенно верно. И такое слово у причастия будет всегда.
Потому что оно же кого-то характеризует или что-то.
Да, конечно. А вот зависимое слово, которое уточняет, как это действие происходило, признак, по которому выражают причастие, далеко не всегда, не обязательно может присутствовать в предложении. Ну вот посмотрим на текст Короленко, чтобы как раз-таки на конкретных примерах это увидеть. «Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневевшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной заставой». И вот мы видим слово «заплесневевшими». И тот самый суффикс-подсказку «вш». И это какие пруды, прудами какими заплесневевшими, вопрос нам подходит. Действие наблюдаем заплесневеть. Это правильное ударение, на всякий случай. Тоже еще подскажу. И теперь необходимо увидеть, есть ли у этого причастие зависимое слово.
Пруды.
Это главное.
Это главное.
Мы ищем, да, то, которое будет уточнять, как действие проходило, кем оно выполнялось, или еще какие-то дополнительные добавочные условия для этого действия. Город раскинулся внизу над сонными, заплесневевшими прудами. Сонными – это тоже прудами. Соответственно, больше мы слов, которые могли бы зависеть от слова «заплесневевшими», не находим, значит, причастного оборота здесь нет. Здесь есть запятые, но не связанные с причастным оборотом. Они разделяют, например, запятая разделяет однородные члены сонными, заплесневевшими.
Сонными, запятая, заплесневевшими. Заплесневевшими прудами, да. Однородные члены предложения.
Сонными, заплесневевшими. Угу. Вот два однородных. Но после слова «заплесневевшими» запятую ставить не нужно. От того, что мы здесь увидели причастие, еще не зависит сразу, это не гарантирует сразу нам постановку запятой. То есть заплесневшим прудами мы запятой не разделяем, поскольку оборота мы здесь не нашли. Но у нас тут есть еще одно причастие загороженному. Какому загороженному? От действия «загородить» глагола. И вот загороженному уже чем? Традиционной заставой. Так что после определяемого слова «шоссе» идет причастный оборот, загороженным традиционной заставой, и мы ставим запятую. Как раз пришло время сказать поточнее, что такое причастный оборот. С причастиями мы разобрались, мы их тут увидели, и как раз обнаружили уже случаи, где запятые ставятся, а где нет. Вот давайте посмотрим, что же такое причастный оборот. Это, как порой забавляются мои ученики, мы смеемся с ними и говорим, это что-то с чем-то, что-то с чем-то, это всегда что-то с чем-то, это всегда причастие с зависимым словом, которое, напоминаю, мы не путаем с главным. Главное в предложении слова всегда встретится у причастия, а зависимое слово не всегда присутствует. Вот мы и смотрим на случай, где мы его находим. То есть вопрос должен идти от причастия. От слова «заплесневевшими» мы вопрос задать никуда не могли. Зависимого слова у этого причастия не было. И, соответственно, причастного оборота мы здесь не встретили. А вот от слова «загороженному» мы задали вопрос, чем традиционной заставой получили ответ. Значит, перед нами причастный оборот. То есть причастный оборот – это всегда два и более слов. Это всегда несколько слов. И выделяется запятой он тоже не всегда, а только если идет после того самого главного определяемого слова, от которого идет вопрос к самому причастию. И тут у нас контекст был такой. Шоссе какому? Загороженному традиционной заставой. Поскольку причастный оборот шел после определяемого слова «шоссе», мы ставим запятую.
Да, я начинаю понимать, это очень интересно.
Вот что касается причастных оборотов. Если нужен еще один примерчик, можем привести. Если...
Давайте, да, чтобы закрепить пример.
Давайте.
Чтобы уже точно наверняка все в голове отложилось.
Так, тогда посмотрим чуть дальше и найдем вот такое предложение. Мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком.
Скелетов, запятая, поддерживающих.
Вот, совершенно верно. Причем здесь огромный причастный оборот. По суффиксу «ющ» сразу можно было догадаться, что перед нами причастие. Проверим, каких, да, отвечают на вопрос причастия, скелетов каких, поддерживающих. А здесь есть действие, они что делали или что делают, точнее даже спросим здесь, поддерживают. И дальше множество зависимых слов, которые от причастия зависят, либо уже друг от друга, поддерживающих чем костлявыми руками, поддерживающих кого, что остров. Остров там дальше с его высокими пирамидальными тополями и старым замком, все до конца, целиком является одним таким громоздким, причастным оборотом, который действительно обособляется после слова «скелетов», потому что это определяемое слово предшествует обороту, а оборот идет после главного слова.
Очень здорово. Но у нас же еще осталась тема деепричастного оборота.
Да.
Вот здесь-то вот как?
Да.
С причастным оборотом очень хотелось бы,
да, очень хотелось бы, чтобы причастные и деепричастные обороты не путали. Дело в том, что спутать их, конечно, сложно, если все-таки разобраться в том, что такое причастие, что такое деепричастие. Но беда в том, что правила обособления причастных и деепричастных оборотов различны. И если не до конца ученик, ну или даже любой человек, видит, где у него причастие, а где деепричастие, то он и не знает, где и какое правило применять. Деепричастие – это всегда добавочное действие. Это тоже отглагольная форма и слово, которое отвечает на вопрос, что делая или что сделав. Всегда обязательно будет только такой вопрос и никакой другой. Форм никаких не будет у этого слова. Никогда со словом «какой», «какая», «какие» деепричастие связано с вопросом причастия. С вопросом причастия деепричастие не связано. То есть отвечает только на вопросы, что делая, что сделав. Обращу внимание, вопроса, что сделая, нет, хотя мои ученики иногда пытаются его тоже придумать и задать. И деепричастный оборот проще еще и в том, что даже одно отдельное деепричастие – это всегда оборот. Мы не будем сейчас касаться различных нюансов и отступления от правила, Это, например, фразеологизмы или устойчивые обороты, еще какие-то другие случаи. Пока мы просто говорим о классическом деепричастном обороте, об обыкновенных деепричастиях.
Какой-то пример бы вот, чтобы понять.
Обязательно.
Потому что так сложно.
Обязательно. Только я сейчас еще вот доскажу, что деепричастный оборот – это не только словосочетание, как, например, в случае с причастиями было, да, там обязательно оборот – это что-то с чем-то. В причастном обороте всегда должны быть еще дополнительные слова, кроме причастия. Вот у деепричастия не так. Даже отдельное деепричастие – это уже оборот. И еще, чем проще работать с деепричастиями, они обособляются всегда. То есть любой деепричастный оборот, даже если он…
Всегда запятая.
Да, даже если он из единственного деепричастия состоит, он всегда будет обособлен запятыми. Как я уже сказала, мы не касаемся сейчас каких-то нюансов и сложных случаев отдельных. Да? Может быть, как-нибудь в другой раз мы еще специально о них поговорим. Ну, а сейчас в рамках программы мы посмотрим просто на примеры деепричастных оборотов. Опять же, у Владимира Галактионовича Короленко в произведении «Дети подземелья». Допустим, такое предложение. «В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густой зеленью сирени, и тихо ложился в постель». Вот здесь встретилось слово, отвечающее на вопрос «что делая?».
Избегая.
Совершенно верно.
То есть перед ним мы ставим запятую.
И не только перед ним, но нам нужно увидеть, где этот оборот начался и где закончился.
Избегая
встречи с отцом. Я прокрадывался по саду. Да, как, что делая? Избегая встречи с отцом. Совершенно верно. И вот по границам этого оборота мы ставим знаки препинания, мы обособляем его запятыми. Давайте еще последний разочек, я вас тогда
проэкзаменую.
Ага. Итак, вот такое предложение. Оно будет длинным, но там, если очень внимательно слушать, можно услышать оборот. А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уже прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада. Перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы, и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лоток и бодро принималась за дневную работу.
Чутко вздрагивая на зеркальной поверхности.
Отлично, отличная внимательность, вот отличная память.
Обособляем запятыми. Вот
совершенно верно, да.
Оборот.
И неважно, где он стоит, вот очень еще стоит подчеркнуть, что неважно, где находится деепричастный оборот, в отличие от причастного оборота, он не только после своего главного слова, которое, кстати, здесь будет сказуемым глаголом, да, будет выражено, будет обособлен, но в любом месте предложения, где бы он ни находился. Итак, закрепим и подытожим несколько отличий причастных и деепричастных оборотов и их обособления, случаев их обособления. Причастный оборот весь целиком является определением, отвечает на вопрос «какой», «какая», «какие», как и причастие, которое является главным словом в этом обороте. Деепричастный оборот будет отвечать на вопрос «что делая» или «что сделав». Еще одно отличие. Причастный оборот всегда состоит из нескольких слов, двух и более. Деепричастный оборот может быть представлен единственным деепричастием.
И тоже выделяться запятыми.
И вот это как раз третье различие. Причастный оборот будет обособлен только если идет после определяемого слова. Тогда мы ставим запятые по границам причастного оборота. Где он начался после определяемого слова и где он закончился, не забываем его закрыть. А деепричастный оборот, независимо от своего положения, всегда и всюду будет обособлен, мы должны его выделить запятыми. Ну и напоследок дам еще пару подсказок таких. Это не забывать закрывать обороты. Очень часто мы обороты видим.
Открыли, закрыть, забыли запятую,
да,
поставить.
Да, мы видим, мы научились и их видеть, и на радостях поставили запятую там, где нужно, когда его нужно было открыть. Но забываем, что еще необходимо увидеть границы, где он закончился, этот оборот, и обязательно поставить вторую запятую, если он идет в середине предложения. Вот это очень важный момент. А еще маленькая подсказка, касающаяся случаев, когда нам встретятся сразу два оборота. Например, два причастных или два деепричастных, и они будут соединены союзом «и» или союзом «или». Это будут однородные обороты, тогда между ними запятую мы не ставим. То есть мы выделяем их все вместе как единую конструкцию, обособляем от начала первого оборота и вторую запятую, закрываем оборот уже второй, да,
и
второй
запятой. Запятой у нас идет.
Ну, можно и так сказать, но там, где у нас встретится союз «и» или союз «или» между двумя оборотами, два причастных или два деепричастных, там запятую мы не ставим между ними.
Спасибо вам большое, Юля, очень интересно. Я думаю, что, ну, очень надеюсь, что вы к нам еще придете. Хочу вас пригласить, потому что и так мы точно научимся скоро все грамотно писать. Мы
уже, дай Бог.
Депричастие, причастие, при с вами поговорили на эту тему. Ну а программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москва. И будем прощаться. Всем до свидания.
Всего доброго. Желаю вам стать более грамотными.
До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.